Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня мы сделаем исключение и вместо передач 20-летней давности дадим небольшую панораму других программ. Повод для этого есть – 50-летие высадки первого человека на Луну. Начнем с того, как об этом рассказала «Радио Свобода» 27 июля 1969 года. Комментарии Виктора Франка из его серии «По сути дела».
«Земляне на Луне». Под таким заголовком «Правда» сообщила в прошлый вторник о блестящем прилунении американских космонавтов. «Я думаю, что ни одного меня порадовала установка органа ЦК КПСС к достижению американцев. И особенно хорошо то, что редакция «Правды» назвала американских космонавтов землянами, то есть представила их не как граждан государства, с которым у Советского Союза, выражаясь мягко, свои особые счеты, а как сограждан по планете Земля. Вряд ли меня можно будет упрекнуть в излишней язвительности, если я выражу предположение, что высадись первыми на Луне не американские, а советские космонавты, то «Правда» вряд ли назвала бы их землянами. Но это так, между прочим. Как бы то ни было, достижения космонавтов и того гигантского коллектива ученых, инженеров и техников, который сделал возможным блестящую операцию трех смельчаков, останется навсегда одним из величайших триумфов человеческого или, скажем, землянского разума. Все это верно. Но мне хочется все же влить небольшую ложку дегтя в ту медовую бочку технического экстаза, которая разлилась теперь по всему земному шару. Сделаю я это не в форме утверждений, а в форме вопросов. И буду счастлив, если кого-нибудь из моих слушателей эти вопросы наведут на раздумья такого же рода, которые нашли на меня в эти дни. Так вот, так ли в действительности революционно достижение Хьюстоновского вычислительного и командного центра? Представляет ли оно собой принципиально новый шаг в деле освоения природы? Или же, при условии наличия электронно-вычислительных машин, успешное прилунение есть просто логическое продолжение предыдущих экскурсий в космическое пространство и советских, и американских? Поняли ли ученые в результате полета что-то принципиально новое в области строения мира? Знают ли они, например, что такое электричество? Не как действует электричество, а что это такое за сила? Есть такой старый анекдот. Студент-физик на экзамене вытягивает билет с вопросом «Что такое электричество?». Он мямлит что-то невразумительное, а потом с отчаянием говорит: «Извините меня, профессор, сегодня утром я еще знал, что такое электричество, а сейчас у меня это из головы выскочило». И тогда профессор стучит своим карандашом по столу и, обращаясь уже ко всему залу, и к профессорам, и к студентам, говорит: «Господа, произошла катастрофа. Был один человек на свете, который еще только сегодня утром знал, что такое электричество, и вот теперь он это забыл». Я говорю это к тому, что мы все немного опьянели от, казалось бы, неограниченных возможностей наших компьютеров. Не забываем ли мы мудрейшее изречение отца современной физики и астрономии Ньютона? «Чем больше я изучаю природу, тем больше я напоминаю себе мальчика, который копается и собирает ракушки на берегу безбрежного и бездонного океана, и который думает, что, собрав несколько ракушек, он уразумел все тайны этого океана». Не самое ли главное и для ученого, и для рядового человека сохранить чувство тайны, безбрежности и бездонности этого океана? Все равно, как его не называть, богом ли, природой ли, непостижимым ли? Не склонны ли мы все теперь думать, что полет на Луну и прилунение открыло нам тайны этого океана? Не склонны ли мы вообще жертвовать философией в угоду физике? Разве мы хоть на одну иоту приблизились, например, к пониманию тайны смерти? И не есть ли факт смерти, ожидающий каждого из нас, одна из главных или даже самая главная тайна Ньютоновского океана? Компьютеры все исчисляют, делают возможным фантастические достижения в области связи. Но могут ли они, например, установить какую-то живую связь с ушедшим от нас близким человеком? Могут ли они объяснить нам ту тайну, которая совершается в момент смерти? разрыв души с телом? Приближают ли они нас хоть на 1 миллиметр к объяснению факта человеческого существования? Вот загадка. Хитрый Эдип, разреши. Я за компьютеры, за науку, за полеты на Луну. Я только боюсь одного. Как бы ни затмили в еще более полной степени эти технические достижения основных реальностей человеческой жизни в этом мире. Этот процесс не новый. За прогресс науки мы расплачиваемся утратой какой-то жизненной мудрости. Машинный шум заглушает тот тихий голос в глубинах нашего сердца, который говорит нам, например, о том, что можно и чего нельзя делать по совести, по-божески. Голос совести, голос молчаливого знания. Машины, электронно-вычислительные и другие, сооружения весьма хитрые, способные на работы, которые человеческий мозг осилить с такой быстротой не может. Но совести у машин нет. Машина не знает, что такое добро и что такое зло. Правда, машина сооружена человеком, а у человека совесть есть, или, по меньшей мере, ей полагается быть. Но во все большей степени машина из орудий, из творения человека, превращается в его хозяев. И хозяева навязывает своим подчиненным свои собственные критерии, свои собственные изъяны. Человек, сначала увлеченный техникой, а потом ею увлекаемый, рискует забыть свои человеческие критерии и применять критерии машинные. Разве не страшно, например, что во всем свете ученые, химики и биологи разрабатывают и держат наготове страшные биологические и химические виды оружия? И пусть нам не говорят, что это, мол, делает только другая, вражеская сторона, а что, мол, наша сторона только готовится к самозащите. Это делают, пользуясь выражением правды, земляне, люди. Но люди уже настолько поглощенные техникой, что явно утратили свой отличительный признак – совесть. А атомные и водородные бомбы – они еще один разительный пример заполонения человека машинами, заполонения изменившего весь политический и моральный климат на Земле. Полет 3 смельчаков на Луну и работа огромного коллектива машин и людей в Хьюстоне, сделавшей возможным это единственное в своем роде достижение, пока что не предвещает ничего похожего на страшный потенциал бактериологического оружия или водородных бомб. Но у машин своя логика. Рассчитав на свой лад новые возможности, они могут навязать зависящим от них людям свои решения, свои предложения, свои планы, в которых будут все достоинства, кроме одного – человеколюбия, жалости. Я боюсь одного – того, как бы технологический угар, охвативший теперь весь мир благодаря высадке землян на Луне, не заглушил в еще большей степени, чем до сих пор, человеческий голос. В мудрейшей книге всех времен, в Библии, перечислено 10 заповедей, которые до сих пор остаются или должны оставаться обязательными моральными правилами для людей. Не по какой-то слепой приверженности к полузабытой теперь религии, а потому что они как бы суммируют правила духовной гигиены. И вот одно из этих правил гласит: «Не сотвори себе кумира, кроме Господа Бога твоего». То есть не поклоняйся неживым идолам, ибо у идолов совести нет. Рано или поздно поклонение ложным богам приведет к человеческим жертвам. Совесть же вкладывает в человека единый живой Бог. Если мы от него отворачиваемся и начинаем боготворить идолов, скажем, те же электронно-вычислительные машины, то добром это не кончится. Машины должны быть нашими полезными, вьючными животными, но не нашими хозяевами. Будем же об этом помнить.
Виктор Франк, архивная запись 69-го года. «Лунный марафон» – так называлась программа Марины Ефимовой, вышедшая в эфир к 25-летию полета, 19 июля 1994-го.
Радио «Свобода» – специальная передача к 25-летию первого полета человека на Луну. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Четверть века назад, в эти самые дни, с 16 по 24 июля, американский космический корабль «Аполлон-11» с тремя астронавтами на борту, Нилом Армстронгом, Эдвином Олдрином и Майклом Коллинзом, совершил свой знаменитый вояж на Луну и обратно. 20 июля нога человека, а именно Нила Армстронга, ступила туда, куда она никогда до этого не ступала, и Луна навсегда перестала быть символом недостижимости. Однако Соединенные Штаты отмечают юбилей этого беспрецедентного события довольно скромно. Во всяком случае, гораздо скромнее, чем, скажем, недавний юбилей высадки в Нормандии. Даже НАСА, Управление по космическим исследованиям, не устраивает никаких грандиозных юбилейных торжеств. Вот что говорит по этому поводу известный журналист Джон Нобл Уилфорд.
Тогда Америка мобилизовала все новейшие технические достижения и все крупнейшие таланты, чтобы одержать победу в холодной войне. И кульминацией этих усилий стал полет «Аполлона-11», на подготовку которого мы затратили 25 миллиардов долларов и 8 лет. Куда делся этот энтузиазм? Сейчас даже не верится, что у нас хватало оптимизма и энергии поставить перед собой такую грандиозную задачу и выполнить ее в ничтожное с исторической точки зрения время. Может быть, поэтому нынешний юбилей полета космического корабля «Аполлон-11» окрашен унынием и испорчен горьким ощущением невыполненных обещаний.
Все эксперты сходятся на том, что выход человека в другие миры, равный по значению, может быть, только выходу живых организмов из воды на сушу в процессе эволюции, был вдохновлен холодной войной. К этим экспертам относится и Эрнст Штуллингер, один из основоположников ракетной техники, изобретатель ионного двигателя, ближайший сотрудник Вернера фон Брауна, того самого, который создал ракетную программу для Гитлера. С мистером Штуллингером беседует Эмма Орехова.
После окончания войны в начале 1946 года некоторых ученых и инженеров из нашей группы, в том числе фон Брауна и меня, пригласили продолжать работу по проектированию ракет в Соединенные Штаты. Поначалу к нам отнеслись очень настороженно, и, пожалуй, где-то до начала 50-х годов исследования в этой области проходили медленно и в основном для американской военной промышленности. Мы занимались разработкой ракет защитного характера типа «Редстоун» и «Юпитер», так что русские нас опередили.
А почему американцы оказались тогда позади русских в своих исследованиях?
Видите ли, поначалу у американцев вообще не было особого интереса к космическим кораблям. И только позже, когда начали просачиваться слухи о том, что русские серьезно занимаются исследованиями в области космоса, американцы всполошились. Здесь все чаще и чаще стали раздаваться голоса о необыкновенной важности полета в космос. Но по-настоящему программа получила поддержку и помощь, когда в Белый дом пришел Джон Кеннеди и предложил полететь на Луну.
Нужно добавить, что идею полета на Луну подал Вернер фон Браун. В своем письме вице-президенту Линдону Джонсону немецкий ученый написал: «Существует реальная техническая возможность послать космический корабль с командой из трех человек на Луну». В скобках фон Браун добавил, включая возвращение, конечно.
Полет на Луну стал возможен благодаря нескольким неприятным ситуациям, в которых Соединенные Штаты оказались в те годы. Во-первых, провал высадки на Кубе в заливе Свиней, Плая Херон, в котором Америка выглядела не совсем привлекательно. Кроме того, успехи советской космической программы удручали американское правительство. А среди простых американцев появилось ощущение, что Соединенные Штаты перестали быть великой державой и отодвигаются в мире на второй план. Поэтому в правительстве стали разрабатывать планы, целью которых было вернуть Америке былое величие и уверенность. Проблем было огромное количество, но у нас не было выбора, мы обязаны были их решить. Потом на нас давило то, что русские, как мы знали, под руководством Королева работают над такой же программой, и наша задача – опередить их.
А могли бы вы сравнить американские и российские космические корабли того периода?
Я думаю, что в начале 60-х годов мы были в каком-то смысле впереди русских. Уже позднее мы узнали, что Королев и его группа тоже готовились к запуску космического корабля на Луну. К сожалению, он взорвался до запуска. Но в общем, говоря о технической стороне русской и американской программ, мы все время шли как бы параллельно.
Однако 12 апреля 1961 года впереди явно был Советский Союз. На корабле «Восток-1» в космос вышел русский космонавт Юрий Гагарин. Шок, который американцев не испытали, они помнят по сей день.
Ричарду Джонсу, брокеру с Уолл-стрита, тогда было 17. Американцы впервые осознали тогда, что в техническом отношении не превосходят, как всегда считали, а слегка уступают Советскому Союзу, говорит Ричард. Это было обидно. Все тогда так чувствовали. А вот молодежь, я помню, искренне радовалась успехам русских. Все-таки впервые человек в космосе. Казалось, все возможно. Еще немного и начнется настоящее освоение иных планет. Правда, взрослые, родители, мои друзья родителей, те испугались. Это был период холодной войны, и американцы в массе своей не верили в научное бескорыстие русских. У русских все политика, даже освоение космоса.
Через месяц после полета Гагарина, 25 мая 1961 года, перед американским конгрессом выступил президент Джон Кеннеди.
Я считаю, что главная цель наших космических исследований сейчас — отправить человека на Луну и затем вернуть его на Землю в целости и сохранности. И нам вполне по силам выполнить эту задачу к концу текущего десятилетия.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача, посвященная 25-летию первого полета человека на Луну. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Противникам проекта высадки на Луне было что сказать. Как Солженицын в России, который назвал траты на исследования космоса дурными космическими деньгами, так и многие американцы считали, что 4 с лишним процента государственного бюджета можно потратить более разумным способом. Поэтому после гибели Кеннеди в 1963 году участники программы серьезно сомневались в ее осуществлении. Однако и Линдон Джонсон, и Ричард Никсон поддержали космический энтузиазм. «Кто будет первым в космосе, — сказал Джонсон, — тот и вообще будет первым». 16 июля 1969 года, несмотря на то, что еще в разгаре была Вьетнамская война, а по стране волна за волной прокатывались антивоенные и антиправительственные демонстрации, на мысе Кеннеди во Флориде, где происходил запуск космического корабля «Аполлон-11», собралось больше миллиона зрителей, а телеаудитория составляла примерно 500 миллионов, 15% населения Земли. О готовящемся запуске «Аполлона» знали во всем мире, кроме жителей одной страны, той самой, которая и начала космическую одиссею. Вот что рассказывает житель Нью-Йорка, а в 69-м житель Барнаула Михаил Голлер.
За день или за два, я тогда работал на телевидении в Барнауле, Алтайском крае, моя приятница Барнаульского радио сообщила о том, что неожиданно у нее из программы вынули песню. Помните, певица пела таким визгливым голосом, и самым первым будет на Луне мой Вася. Мы с ней посмеялись, чего это вдруг мы его Вася ликвидировали. А потом через день или два такой незаметной информации где-то в середине прошло, что американцы высадились на Луну. И вы знаете, ощущение общее, оно вот можно было бы его одной фразой определить, которую сказал начальник таможни в бессмертной картине «Белое солнце пустыни». За державу обидно. И вы знаете, Марина, у этой истории есть очень интересный переход в сегодняшний день. Я сейчас вожу экскурсии по городам и весям Америки. И был недавно с группой туристов в Вашингтоне в музее космоса. Прекрасный музей. И там лежит лунный камень, который можно дотронуться руками, потереть на счастье. И когда я разливался соловьем о том, что вот в этот день, когда Нейл Армстронг вступил на Луну, вся планета смотрела телевизионный прямой репортаж и так далее, одна женщина из России так грустно сказала, а нам в этот день показывали «Лебединое озеро».
Другим свидетелем этих событий был Даниил Голубев.
Вскоре после этих событий на сцены русских театров, и в частности Большого драматического театра, вышла пьеса венгерского автора. Я не помню сейчас ни названия, ни имени автора. На фоне житейских передряг в обычной венгерской семье только одна девушка, забыв обо всем, отключившись от всего, смотрела эту передачу с шагами Армстронга по Луне и говорила: «Он на Луне!» И в этих ее глазах, в этом ее облике был, я бы сказал, весь род человеческий, который заглянул в свое будущее и поразился своему собственному величию, несмотря на то, что рядом с ней ее же мать, ее же брат, ее же отец не только не смотрели в это время в телевизор, но занимались такими дрязгами и такой земной склокой, что это было в вопиющем противоречии с вот этим высочайшим полетом и с реакцией этой девушки.
Однако кое-кому и в России удалось наблюдать полет Аполлона-11 своими глазами. Рассказывает Сергей Никитич Хрущев.
16 июля, вы знаете, это мне очень хорошо запомнилось, ведь в то время мы еще надеялись, что как-то долетим до Луны. Был проект у Сергея Павловича Королева «Н-1». Владимир Николаевич Челомей делал свою, вернее, надеялся, что ему дадут сделать свою ракету УР-700. Оба они боролись друг с другом, конкурировали, то что тогда даже говорили, что и главные идея «лучше американцы, чем конкурент». А это я запомнил день. Мы тогда были с друзьями в отпуске, где-то неподалеку от Чернобыльской станции, на Десне. Там была чудесная такая пляж, грибы были. У нас был маленький телескоп. Нам было очень завидно, что американцы сели, но и очень интересно. Мы смотрели в этот телескоп. Честно говоря, так от души поздравили их. Полет на Луну – это было чисто политическое мероприятие. Американцы хотели показать свою силу, показать, что они все-таки впереди планеты все. И поэтому оно и закончилось на самом деле, к сожалению, ничем. Люди прошлись по Луне, и больше туда никто не полетел. Следующий полет на Луну будет где-то к середине следующего века, не раньше.
Я тоже была свидетелем неожиданной реакции на полет американских космонавтов. Мы жили на даче в псковской деревне, и нам кто-то привез туда журнал «Америка» с фотографиями Нила Армстронга и Эдвина Олдрина на Луне. Я показала эти фотографии моим хозяевам. Они говорят: «Да вранье все это, не были американцы ни на какой Луне». Я говорю: «Ну вот же фотографии». И старая крестьянка Ирина Ивановна сказала мне укоризненно: «Но ты же взрослая женщина. Неужели не знаешь, что при теперешней технике можно любую фотографию состряпать? Хоть я на Луне буду стоять, хоть вот Савелий». Так и не поверила до самой своей смерти. На волнах «Радио Свобода» специальная передача, посвященная 25-летию первого полета человека на Луну. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. «25 лет прошло с того момента, когда Нил Армстронг шагнул на лунную поверхность и сказал: «Маленький шаг одного человека становится огромным шагом для всего человечества». За это время изменилось главное. Исчез стимул, подвигнувший американцев сделать этот шаг. Кончилась холодная война. Однако уже в этом году президент Билл Клинтон воспользовался плодами мира. Он добился у Конгресса поддержки новой космической программы именно потому, что договорился с Россией о совместных действиях в космосе. Интересно, что как раз для России дурные космические деньги оказались неплохим инвестментом. Космический комплекс – одна из немногих сфер российского хозяйства, которая приносит валюту. В Соединенных Штатах российские космонавты сейчас желанные гости, рассказывает космонавт Алексей Леонов. Первый человек, вышедший в открытый космос.
Я понимаю, что Америка признает меня как личность и то, что я сделал в жизни. Я безмерно благодарен. И я стараюсь быть похожим так, как они меня выдумали. Мне нравится очень простота американцев. Они очень простые, они очень наивные, они очень дружелюбные. Они, хотя, например, 20 лет тому назад это было не так. И сколько нам потребовалось времени, общения, особенно в глубинке, чтобы они поняли, что мы такие же, как они. Ведь, например, в Сан-Антонио во время откровенного разговора, значит, мы поставили соответствующее количество напитков, они соответствующее количество закуски, то один мне говорит: «А нам говорили, что у вас там хвосты есть и рога». Вот даже такие были разговоры. И потом, когда мы пообщались, эти все люди нас провожали на машинах до нашей гостиницы. Это такое было братание, это такое было откровение. Я был во многих городах, например, Оклахома. Это город моего друга Тома. Я туда, когда с ним приезжаю, и вы знаете, ну как будто... Действительно, это я в Вологде. Русские и американцы, мы же прожили одну и ту же историю. Мы нахлебались всего плохого с этой гражданской войной, с этой революцией. И мы больше, чем кто-либо, понимаем друг друга. Я уверен, случись что-то в мире, никто так руку не подаст российскому народу, как американцы, как это было во время Второй мировой войны. И мы в первую очередь.
Это был космонавт Алексей Леонов. Как раз в эти юбилейные дни на орбите находится американский космический корабль «Колумбия», где ведутся эксперименты по размножению и вообще жизнедеятельности рыб и земноводных в невесомости – часть новой космической программы. Об этой программе и вообще о будущем американской космонавтики рассказывает директор информационного бюро по вопросам освоения космоса Фрэнк Вернуччо.
В отличие от 60-х, в наши дни американская космическая программа не имеет такой определенной конкретной цели. Сейчас мы работаем над созданием Международной космической станции и надеемся, что выведем ее на орбиту к началу 21 века. И сделаем это совместно с Россией, европейскими странами, Канадой и Японией. Помимо этого проекта, в Соединенных Штатах сейчас работают над усовершенствованием космического корабля многоразового использования, причем особое внимание уделяется его экономичности. Соединенные Штаты по-прежнему планируют полет на Марс. Но сейчас для нас это почти невозможно сделать в одиночку. И если совместная эксплуатация Международной космической станции пойдет успешно, то, возможно, этот проект будет осуществлен общими усилиями. Во всяком случае, это уже и сейчас выглядит реально. В НАСА многие полагают, что к 2025 году человек доберется до Марса спустя полвека после того, как он побывал на Луне.
А как относятся к подобным перспективам простые американцы? Об этом репортаж Рай Вайль.
40-летний негр Тони Рейтер, преподаватель физкультуры в средней школе, в молодости тоже интересовался космосом. А сейчас? Прежде всего, надо позаботиться о доме, а уж потом ездить в гости на другие планеты. А я думаю, что Россия и Америка должны сейчас совместно создавать новые космические программы, говорит мой новый знакомый, брокер Ричи. Лично меня всегда интересовало, что там делается на других планетах. Мой последний собеседник Майкл Голдстин – адвокат. То, что мы узнаем о космосе, помогает нам лучше понять самих себя. На это никаких денег не жаль.
И так, судя по всему, будет всегда. Для одних освоение космоса – политический шаг, для других – дело безопасности, а для третьих – романтика. И еще неизвестно, какая из этих трех категорий принесет больше реальной пользы. На пресс-конференции в 1969 году репортер спросил астронавтов: «Неужели вы собираетесь на Луну только для того, чтобы доказать, что эта планета состоит из пыли и камней?» И космонавт Фрэнк Борман ответил: «Это только вблизи». А издали ясно, что она сделана из поцелуев, грез и любви. Любопытно, что и табличку, оставленную на Луне, писали романтики. Она гласит: «Здесь человек с планеты Земля впервые оставил свой след на Луне. Июль 1969 года нашей эры».
След Нила Армстронга на Луне остался вечности. Причем не в поэтическом, а в самом прозаическом, если тут подходит это слово, смысле.
У микрофона Александр Генис.
Во всяком случае, рубчатые следы массивных башмаков американских астронавтов наверняка переживут нашу цивилизацию. Только через 1,5 миллиарда лет, когда Солнце превратится в сверхзвезду, пламя уничтожит их следы. На Земле человеку за всю свою историю еще не удалось наследить так основательно. Можно представить, как волновались астронавты, готовясь к столь ответственной миссии. Говорят, Армстронг больше всего боялся забыть свои исторические слова насчет маленького шага для человека и огромного для человечества. Кстати, я отлично помню, как услышал эту прославленную фразу впервые. Уж больно декорации были романтическими. В тот вечер, я тогда еще школьник, жил с друзьями в палатке на берегу Гауи в окрестностях Риги. Репортаж о прелунении мы слушали по BBC. Со Спидлой тогда не расставались. Помню даже голос обозревателя, любимца нашего поколения Анатолия Максимовича Гольдберга. Он так проникновенно рассуждал о том, что в момент грандиозного события в космосе Земля занята своими вечными политическими дрязгами. Разгром пражской весны тогда был еще у всех на памяти. Помню, как мы с ребятами глядели на Луну, где в эту минуту стояли представители не Америки, всего человечества, и думали, что это событие должно как-то изменить нашу жизнь. А на следующий день я с трудом нашел заметку о высадке американцев на Луне в газете, на третьей полосе среди отчетов о ходе соцсоревнования. Сейчас звучит смешно, но тогда меня смертельно оскорбило неджентльменское поведение власти. Пожалуй, можно сказать, что когда Армстронг сделал первый шаг по Луне, я впервые шагнул в сторону нового света. Впрочем, и для американцев Луна была частью нового света. Экспансия в космическое пространство казалась американцам продолжением того пути, по которому 200 лет назад шли их предки, осваивая новый свет. Том Пейн, администратор НАСА, который первым сообщил президенту Никсону об успехе, писал: «Космос может стать колыбелью для новых социальных форм. Здесь хватит места для тех, кто мечтает и о государственных, и о религиозных, и об экономических экспериментах». Вся Америка построена на этой формуле, в которой так отчетливо слышен голос пионеров, первопроходцев. Только на этот раз вместо Дальнего Запада – космические просторы. Тот же мотив освоения космоса прозвучал в книге американского писателя, нобелевского лауреата Сола Беллоу «Планета мистера Сэмлера». Один из ее героев предлагает осуществить грандиозный проект заселения Луны. В этом нет практической необходимости, говорит он, но есть необходимость духовная. Освоение Луны – та бесконечно трудная задача, выполнение которой даст выход неясным, но мучительным духовным поискам современного человека. Сегодня, четверть века спустя, в эпоху космической связи и звездных войн, приключения человека в пространстве утратили значительную долю той, так сказать, первобытной романтики. Об этом с тревогой пишут многие астронавты. Даже такой фантастический проект, как высадка человека на Марсе, не вызывает энтузиазма, который можно было бы сравнить с Луном. И дело не только в том, что космические полеты за прошедшие 25 лет перестали ощущаться сенсацией. Важнее, что в принципе изменилось отношение к технологической экспансии, частью которой и самой славной частью были космические исследования. В нашу постиндустриальную эпоху каждая победа науки и техники всегда связана не только с гордостью, но и со страхом перед последствиями. Не зря Норман Мейлер, написавший самую яркую книгу о высадке на Луне, сегодня относится к космическим эпопеям со скепсисом. «Если мы губим эту планету, — спрашивает он, — есть ли у нас право нести разрушения в другие миры?» Другое дело, что без путешествия на Луну этой кардинальной перемены в общественном сознании могло бы не произойти. Ведь только взглянув на Землю с Луны, человек впервые ощутил своим домом всю нашу планету.
Радио «Свобода». Вы слушали специальную передачу, посвященную 25-летию первого полета человека на Луну. В передаче участвовали Александр Генис, Рая Вайль, Эмма Орехова, Ян Рунов и Юрий Жигалкин. Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
На волнах «Радио Свобода» в цикле «Архивный проект» вы слушаете передачи о полете астронавтов на Луну. Еще одна программа Марины Ефимовой на лунную тему появилась 5 ноября 1998 года и называлась «Нормальные герои». Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
На волнах «Радио Свобода» передача «Нормальные герои. Два полета Джона Гленна». Ведет передачу Марина Ефимова. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Песню «Fly me to the moon» – «Возьми меня с собой к Луне» распевали люди, стоявшие вдоль улиц, на которых Джон Гленн принимал тикер-тейп-парад после своего первого орбитального полета в космос в 1962 году. Она стала гимном астронавтов. Потом эту песню забыли на 30 лет. И вот она снова зазвучала по радио и по телевидению сейчас, когда стартовал Discovery. Пожалуй, ни у одного американского космического корабля не было такого бурного старта, как у челнока Discovery, начавшего 29 октября этого года свой 9-дневный вояж в космос. Бурного не с технической, а с психологической точки зрения.
Восторг одних американцев и возмущение других были вызваны лишь одним обстоятельством – включением в команду Discovery 77-летнего сенатора от штата Огайо, в прошлом знаменитого астронавта американского Гагарина Джона Гленна.
Я считаю, что сейчас это сплошная пропаганда. Человеку 77 лет, его просто используют в качестве шоумена.
Политики не так глупы, как мы думаем. Они понимают, что к обычному рутинному полету такого интереса, как раньше, уже не будет. Вот и пытаются как-то привлечь внимание. А как? А давайте пошлем старика Гленна. Это никого не оставит равнодушным. За всем этим стоит стремление к сенсации и ничего больше.
Для нас, стариков, он герой, и я преклоняюсь перед женой Гленна, которая его отпустила.
Мне было 4 года, когда Джон Гленн впервые отправился в космос. Ему тогда был 41 год. Сейчас мне 41, а моему сыну 4. И он вместе со мной следит за полетом Гленна. В это трудно поверить, а Джон Гленн находится в таком физическом состоянии, что способен вновь осуществить этот сложнейший полет.
Разошлись мнения не только простых американцев, но и историков, журналистов-комментаторов и даже самих астронавтов, в прошлом соратников Джона Гленна, говорит Пит Конрад.
Я бы сам хотел оказаться на месте Джона Гленна, и я завидую ему. Но не исключено, что когда мне стукнет 77, они снова пошлют меня на Луну.
Фрэнк Борман.
Это безумие. Мы были профессионалы, астронавты. А сейчас они берут для полета школьных учителей, сенаторов. Это просто смехотворно.
Некоторые комментаторы объясняют участие Гленна в полете политическими причинами. Трюком предвыборной кампании Демократической партии. А кое-кто даже считает, что привилегия слетать в космос получена Гленном, так сказать, по блату, как некая награда влиятельному деятелю Демократической партии от президента-демократа Клинтона. Награда? Не говоря уж о предварительной, многомесячной, труднейшей тренировке, во время самого полета Гленну приходится глотать таблетки, например, размером с бутылочную пробку с датчиками внутри, и спать с подключенными к голове 42 электродами. В состоянии невесомости его мышцы будут быстро слабеть, вестибулярный аппарат начнет давать сбои, так что его чувство равновесия ослабнет, а костная масса, неизвестно с какой быстротой, начнет терять кальций. И все эти испытания в 77 лет? Я уж не говорю о том, что ему, вероятно, не раз вспомнится судьба челнока «Челленджер», взорвавшегося при взлете на глазах у всей Америки в 1986 году. Кстати, как уже стало известно, на взлете с поверхности Discovery отвалилась панель, закрывающая отсек, где помещаются парашюты, обеспечивающие торможение во время приземления. И хотя инженеры, руководящие полетом из космического центра в Хьюстоне, считают, что парашют не вышел из строя, доля сомнений остается, и уже разработано несколько вариантов аварийного приземления. Давайте бегло взглянем на технические особенности полета челнока Discovery и возможные опасности, подстерегающие его экипаж. Об этом сотрудник Федерации американских ученых Чарльз Вик.
Главная проблема шаттлов, челноков – движительная система, особенно жидкое топливо, поскольку его двигатели работают в условиях очень высоких температур, и любая капельная протечка может привести к взрыву, как это и случилось с «Челленджером». Три массивных ракетных двигателя Discovery дают энергию, равную энергии 23 гуверовских гидростанций. Вообще, шаттл пока самый сложный из всех космических кораблей, и в самом этом уже скрыта опасность. Больше вероятность поломок, больше вероятность ошибок. Ну, посудите сами, на шаттле 230 миль одних проводов, 950 электрических выключателей. В целом он состоит из 2 миллионов деталей. Астронавтам «Меркурия», на котором летал в космос Джон Гленн в 1962 году, нужно было оперировать 8 кнопками, а пилотам шаттла – 200. Правда, и зарплата астронавтов в 60-х была 12 тысяч долларов, а сейчас 135 тысяч. Еще одну проблему могут представить те 5 компьютеров, которые находятся на борту шаттла и в которые введено огромное количество информации и фотодокументации. Вот главные моменты, требующие внимания.
Доктор Вик, говорят, что редкость полетов челноков как бы притупляет навыки и астронавтов, и наземных команд.
Этот факт вызывает озабоченность именно в связи с нынешней миссией Джона Гленна и его товарищей по полету. Но, например, нынешняя команда корабля Discovery провела 5 смоделированных, то есть тренировочных полетов, максимально имитирующих космический полет. И каждый раз подвергалась проверке готовность и астронавтов, и наземного центра управления полетом ко всем возможным опасностям.
И еще один специалист. Известный историк астронавтики Джон Локсдон дал мне интервью из отеля на мысе Канаверал за 2 часа до старта Discovery. Доктор Локсдон, вы находитесь сейчас, наверное, в самом людном месте Америки.
Да, тут тысячи журналистов и репортеров. 3500 одних телевизионных автобусов и установок. Это просто какой-то электронный центр мира сегодня. А снаружи 500 000 зрителей. С минуты на минуту ждут прибытия президента Клинтона. Это первый раз с 1970 года, когда президент страны будет присутствовать при запуске космического корабля. Невероятно праздничное возбуждение, ощущение причастности к чему-то действительно важному и чудесному, что должно произойти. И, конечно, причина этого восторженного состояния – участие в полете Джона Гленна. Словом, это большое событие.
Доктор Локсдон, сейчас у всех еще на памяти взрыв Челленджера. И, возможно, поэтому полет Discovery кажется тоже опасным.
Ну, во-первых, взрыв Челленджера произошел 10 лет назад. После этого было совершено от 65 до 70 удачных полетов, на которые никто не обратил особого внимания. Но это, конечно, все еще опасное предприятие. При взлете челнока мы имеем дело с энергией небольшой атомной бомбы. Риск есть, и все участники полета это знают. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
На волнах Радио Свободы передача «Нормальные герои. 2 полета Джона Гленна». Ведет передачу Марина Ефимова. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Итак, один из самых популярных и уважаемых сенаторов с 24-летним сенатским стажем, дедушка, имеющий уже совершеннолетних внуков, живая легенда астронавтики Джон Гленн поступил на Discovery юнгой. Или того хуже. John Glenn, who's 77 years
old, is going to be performing a series of tests. 77-летний Джон Гленн взял на себя роль подопытного кролика, на котором ученые должны проверить, насколько похожи реакции старческого организма на внешние воздействия в космосе.
Вы слушаете представителя Федерации американских ученых Джона Пайка.
Эти эксперименты играют важную роль в связи со строительством 60-миллиардной международной космической станции и длительным пребыванием астронавтов вне Земли в дальнейшем. Например, НАСА планирует полет астронавтов на Марс. Путь в одну сторону может занять около 50 лет. В дальнейшем людям придется по много лет проводить в космосе, и поэтому необходимо знать, смогут ли справляться с работой те, кто отправится в путешествие 40-летними, а вернутся 60-70-летними людьми. И все же, что касается лично Джона Гленна, техническая ценность его экспериментов ограничена. Здесь важнее психологический фактор. Пожилая часть населения видит в нем пример того, что можно принести пользу обществу и в пенсионном возрасте. А для Америки в целом он национальный герой.
Ученые давно заметили, что с организмом астронавта в невесомости происходит нечто похожее на то, что происходит с организмом стареющего человека на Земле, только интенсивнее. У них разлаживается вестибулярный аппарат, они теряют протеин из мышечной массы и кальций из костной. За месяц астронавт теряет 1% своего запаса кальция, в 4 раза больше, чем пожилая женщина на Земле за тот же срок. Однако у молодых астронавтов, проведших в космосе, скажем, несколько недель, месяц, эти симптомы с возвращением на Землю постепенно исчезают, хотя и неизвестно, полностью ли. Если в старости и в условиях невесомости с человеком происходят одни и те же процессы, можно ли их сделать обратимыми и для стариков? Эксперименты, в которых участвует Гленн на Discovery, тоже подвергаются критике с разных сторон. Известный историк астронавтики, профессор университета Дюк Алекс Роланд, считает, что уж если и совершать миллиардные челночные рейсы, а стоимость каждого полета колеблется от полумиллиарда до $2 миллиардов, то не стоит тратить их на наблюдение за стареющим организмом, который даже нельзя назвать полноценным экспериментом. Авторы редакционной статьи в «Нью-Йорк Таймс» напоминают, что состояние Глена не позволило все-таки поставить над ним несколько наиболее важных опытов. А вот что говорит один из наших сегодняшних собеседников, нью-йоркский житель, молодой искусствовед Крис Вейль.
Не думаю, что достижения одного человека способны изменить психологию всех пожилых людей. Ну, полетел один старик в космос, ну и что? И в цирке пожилые акробаты выделывают различные трюки. Но это вовсе не означает, что зрители смогут это повторить. Может, это нужно для науки, для будущего, но пока, честно скажу, меня это мало волнует.
Но представители науки так легко не отмахиваются от будущего. Профессор Дартмутского университета, врач и бывший космонавт Джей Баки пишет в журнале Newsweek.
Опыты на Джоне Гленне и других членах экипажа Discovery не сделают революции ни в медицине, ни в освоении космоса. Самое большее, они положат начало серии наблюдений и опытов. Но с чего-то ведь нужно начать. Особенно если в перспективе судьбы миллионов стариков, страдающих от остеопороза. Их в одной только Америке 25 миллионов. Перед первым полетом Гагарина принято было думать, что человека в космическом корабле задушит собственная слюна. Когда летел Глен, врачи боялись, что его глазные яблоки перевернутся в глазных орбитах. Глен не сделает открытия, но, как и в первый свой полет, может проложить путь к открытию.
Джон Глен сохранил замечательное здоровье и находится в завидной физической форме. Однако даже и тренированный организм 77-летнего человека – это все-таки старый организм. Как показал себя Глен во время тренировок? Рассказывает тренер Джона Глена на Discovery Адам Флейнаган.
О чем бы Джон ни спрашивал у меня, я понимаю, что он хочет представить себе всю миссию целиком. Во время тренинга я, чтобы проверить способность астронавта сосредоточиваться, после основательного перерыва возвращаюсь к деталям, о которых мельком упомянул, скажем, неделю назад. Джон помнит все, и это меня поразило. Второе, что меня поразило, как он замечательно работает в команде. Он не нацелился на Джон Глен Шоу. Он не выходит за рамки своих скромных обязанностей, ни на какие привилегии не претендует, никак не выделяется. Это было для всех большим облегчением. И еще, когда ребята вытягивают из него рассказы о старых временах, он никогда не впадает в величавость, а только смешит нас разными историями и анекдотами.
Надо сказать, что американские астронавты вообще большие шутники. Уолт Шира, один из Mercury 7, то есть из первых 7 астронавтов, так однажды объяснял мне, почему первым в космос полетел Эллен Шепард. Сначала, сказал он, хотели послать шимпанзе. Но стало приходить множество писем от защитников животных. А в защиту Шепарда не пришло ни одного письма. Вот мы его и послали. Смешную, по-моему, космическую шутку приписывают Нилу Армстронгу. Или, во всяком случае, одному из астронавтов, побывавших на Луне. Якобы этот астронавт, передавая из космоса какие-то приветствия на Землю, вдруг сказал «Good luck, мистер Горский». «Удачи вам, мистер Горский». Когда его спрашивали, что это значило, он говорил «Да так, домашняя шутка, не обращайте внимания». И так эту фразу ни разу и не объяснил. Прошло 20 лет. И вот однажды в каком-то интервью о ней опять зашел разговор. И астронавт сказал, окей, сейчас, после стольких лет, я уже могу ее объяснить. Когда я был мальчишкой и играл с приятелями в футбол на улице, мяч залетел в сад к нашему соседу, мистеру Горскому. Я полез за мячом и услышал через открытое окно, как жена кричала Горскому. «Орал секс?» Ты знаешь, когда ты получишь орал-секс? Когда соседский мальчишка полетит на Луну? Наверное, только люди, не теряющие присутствие духа, чувства юмора и бодрости ни при каких обстоятельствах, и могут стать пилотами-испытателями или астронавтами. Жена Джона Глена Энни рассказывает, как перед первым, чрезвычайно рискованным и опасным полетом Джона в 62-м году, ей разрешили последний телефонный разговор с ним за полчаса до того, как ему идти на старт.
Буквально после 2-3 слов он сказал, что еще успеет сбегать к автомату и купить себе жвачку. И я помню, как от этих слов у меня полились слезы, потому что я подумала, что это может быть наш последний разговор.
На волнах Радио Свободы передача «Нормальные герои. Два полета Джона Гленна». Ведет передачу Марина Ефимова. В очень интересном фильме режиссера Филиппа Кауфмана «Подходящий состав», «Right Stuff», сделанном по одноименному роману Тома Вулфа, показана, так сказать, заря космонавтики, как собранные со всей Америки лучшие пилоты-испытатели, среди них Джон Гленн по прозвищу Клин Марин, образно говоря, честный вояка, начинали что-то небывалое, неправдоподобное, рискованное и абсолютно неизвестное. Занятное признание делает жена Джона Гленна Энни.
Я помню, когда в конце 50-х Джон сказал мне, что собирается стать астронавтом, я даже не знала, что это такое. Мне пришлось срочно выучить, как пишется слово «астронавт».
В 61-м году, когда великолепная семерка Mercury 7 уже была готова к полетам, астронавтам пришлось увидеть, как на мысе Канаверал при запуске одна за другой взрывались ракеты, в которых они должны были лететь. Рассказывает Энни Гленн.
Перед первым его полетом мое воображение постоянно рисовало один кошмар, что Джон крутится и крутится по орбите, и они не могут вернуть его на Землю. Я не могла отделаться от этого видения.
За несколько дней до полета Джон Гленн повез семью, жену, 10-летнего сына Дэвида и 14-летнюю дочь Лин на берег залива и устроил там пикник. Сейчас Лин 52 года.
Мы сидели на берегу, откуда была видна ракета, и я спросила папу, что может с ним случиться. Это был первый разговор, в котором прямо было сказано, что он может погибнуть. И папа хотел, чтобы мы с братом не обвиняли ни маму, ни НАСА, ни правительство. Он сказал, что летит потому, что верит в важность этого дела.
Как получилось, что именно Джона Гленна выбрали для первого орбитального полета? Рассказывает историк астронавтики Дуэйн Дэй.
Там было три финалиста. Эллен Шепард, Джон Гленн и Гас Гриссом. И Шепард, как лучший из лучших, был выбран для первого полета, а Гас Гриссом для второго. Но, как часто бывает в таких вещах, третий полет оказался гораздо важнее и первого, и второго. Шепард был в космосе всего 15 минут. А полет Гленна уже можно было сравнить с гагаринским, потому что он был орбитальным. И Гленн провел в космосе 4 часа.
Возможно, Шепард был действительно лучше Гленна. А возможно, Гленна берегли для более длительного орбитального полета.
Его полет, так сказать, сравнял Соединенные Штаты с Советским Союзом. И именно поэтому Гленн стал главным символом освоения космоса, символом победы и абсолютным героем, в которого была влюблена вся Америка. Гленн был третьим астронавтом, вышедшим в космос, но во мнении публики стал первым и главным.
Главным и безработным, поскольку первый полет Гленна стал его последним полетом. В течение 36 лет Джон Гленн ни разу не летал в космос. На всех остальных Меркуриях, на Джемини, а потом на победоносных Аполлонах летали в космос другие астронавты, в том числе и Алан Шепард, и Гас Гриссом. Почему? Рассказывает историк Джон Локсдон.
Его просто не допускали до полетов. Для командования НАСА и, возможно, для Белого дома Гленн стал слишком ценной личностью, чтобы рисковать его жизнью. Конечно, прямо этого ему никто не говорил, но когда он понял, что космоса ему не видать, он ушел в отставку и занялся сначала бизнесом, а потом политической деятельностью. Однако, как мы видим, с надеждой вернуться в космос он не расставался 36 лет и добился этого в конце концов.
Джон Гленн родился и вырос на Среднем Западе, в городке с 2000 жителей. Нью-Конкорд, штат Огайо, словно сошел со страниц пьесы Торнтона Уайльдера «Наш городок». 7 церквей, почта, банк, штатный колледж, и все друг друга знают. Как сказал один из телекомментаторов, в таких городках должны рождаться герои. Кстати сказать, по абсолютно мистическому совпадению, из колледжа в Нью-Конкорде вышло 20 астронавтов. Почему Джон Гленн решил вернуться в космос сейчас? Одни говорят – скука, другие – жажда новой славы, рекламный трюк. Боюсь, догадки больше говорят об их авторах, чем о Джоне Гленне. Любопытное предположение, однако, высказал историк Дуэйн Дэй.
Я думаю, что причины гораздо более романтические. Многие мечтают о возврате того душевного подъема и энтузиазма, который существовал в начале 60-х. Тогда все было ясно, или, во всяком случае, теперь так кажется. И многие американцы мечтают вернуть стране эту ясность и идеализм 60-х. 60-х годов. По-моему, это пустые мечты. Об этом еще и Том Вулф писал в своей книге о первых астронавтах «Right Stuff». Вы не можете вернуться обратно в тот же дом, из которого уехали. Он имел в виду, что и дом будет другой, и вы другие. И полет Джона Гленна не сможет вернуть то, что невозвратимо.
Можем ли мы вообще представить себе резоны человека, относящегося к той породе, про которую Хемингуэй сказал «какими вы не будете»? Директор Национальной ассоциации астронавтики Дан Голдин сказал перед стартом Discovery: 77-летний Джон Гленн полетел в космос просто потому, что он Джон Гленн. И для многих это вполне уважительная причина. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Нормальные герои. Два полета Джона Гленна». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.